Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо и вам, что вы нашли время этим утром присоединиться к нашей беседе. Итак, Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку, теперь до 16%. Почему?
Ну, снижение такое, знаете, очень, как вам сказать, гомеопатическое, на 0,5% всего. Но это как бы некая демонстрация того, что Центробанк продолжает сотрудничать с правительством, выражает готовность помогать, но при этом все-таки очень осторожно удешевляет деньги, практически, в общем, сделал такой демонстрационный шаг. Как минимум, там аналитики, я смотрел все время эти дни, ждали, что будет понижено до 15, значит, в Госдуме хотели того больше, чтобы снизилась цена денег, но Центробанк сделал очень маленькую, ну, в общем, я как бы думал, что он сохранит, но они все-таки на 0,5% снизили, это, ну, как бы некая такая уступка последняя, я думаю, в этом году. Боюсь, что в будущем году они развернутся и пойдут опять в сторону повышения, потому что инфляция, на самом деле, нестабильная. Сказать, что она замедляется, там, ее удалось побороть, это все разговоры в пользу бедных, скорее всего, она опять разгонится, потому что начнет действовать более высокая ставка НДС, начнет изменяться ситуация в малом и среднем бизнесе, компании будут повышать цены, чтобы выжить или закрываться. То есть в этом смысле факторов повышения много, тарифы дорожные растут, много чего нехорошего. И поэтому, конечно, Центробанк, ну, продолжает имитировать, что он согласен удешевлять деньги для того, чтобы оживить инвестиционную активность. Но это демонстрационная такая игра, ничего другого.
А что касается заявления Эльвиры Набиуллиной, и такие интересные там есть моменты, которые, казалось бы, вскользь были сказаны. Вот с одной стороны, четко говорится, замедление инфляции, но есть рост инфляционных ожиданий. И вот конкретно рост цен по итогам года будет минимальным за последние 5 лет. Но будет, правда, некоторый всплеск из-за временных факторов, исключительно временных факторов, только в январе. И все. Дальше все будет хорошо.
Я тут пытаюсь понять, у нас это фикшн или нон-фикшн от Эльвиры Набиуллиной? То есть это как бы сказки или это какой-то вот такой научный труд у нее?
Но еще раз поймите, что она же чиновница. Чиновник, он находится в неком таком сложном положении. С одной стороны, как профессионал, он должен учитывать объективные процессы, идущие в экономике. С другой стороны, он находится в рамках кабинета номики, должен обеспечить как бы демонстрацию лояльности начальства. Поэтому говорятся противоположные вещи, что с одной стороны замедляется, но с другой стороны ускоряется. Ну, это так вот все чиновники путинские так и разговаривают. Чего вы так удивляетесь, да? Поэтому на самом деле, значит, идет основная дискуссия, вот НДС как поднимет цены, слабо, сильно, средне, никто этого толком не знает, потому что, ну, как бы все смотрят на прошлый опыт повышения ставки, тогда было не очень сильное повышение общего уровня цен, но сейчас-то другая экономика, она уже очень изнуренная войной, она замученная большими, так сказать, государственными тратами, большими государственными ременениями, ухудшением условий работы бизнеса для того, чтобы выжить. Очень может быть, что многие компании будут поднимать цены или уходить в нал. Это тоже возможно. Мы уже видим из России много свидетельств того, что Россия возвращается в 90-е, как помните, это у меня постоянная тема, что Россия возвращается в 90-е, в том числе возвращается склонность к оплате наличными. Мне уже время рассказывать, что по многим там позициям, по многим особенно услугам, тебе прямо предлагают, плати наличными, да, и на 3% ниже будет цена. Ну и так далее. Ну, то есть ты заказываешь Яндекс, ты сбрасываешь заказ, и ты едешь точно той же цене, даже на минус 3%, но платишь наличными, а не с карточки. Ну, вот это то, что происходит, потому что никто не знает, что делать, нестабильность, и поэтому какой будет рост цен Набиуллина не знает, но чует, что будет, поэтому боится.
При этом сама же Набиуллина говорит, что экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Это все с ее пресс-конференции, где она объявила о снижении ключевой ставки. Ждем этого? Извините за наивный вопрос.
Вы знаете, вопрос же с перегрева можно куда выйти? Знаете, это тоже вопрос интересный. Ты можешь выйти из бани, из сауны, посидеть на скамеечке, подышать свежим воздухом, а можешь упасть в ледяную купель. Знаете, это разные есть способы выхода из перегрева. Поэтому вот похоже, что российская экономика, она скорее в ледяную купель, если упадет. Смотрите, у вас Путин уже как-то криво сказал, что значит, вот мы тут до 1% замедлились, да? На самом деле экономика уже падает, вместо перегрева теперь уже идет спад. И поэтому какой там перегрев? Все это кончилось. Экономика жила на бюджетном импульсе, заливали, вливали, добавляли деньги из бюджета. Сейчас этого уже делать так не удается, просто денег становится меньше. Поэтому, конечно, экономика перестает работать, и дальше будет, ну, как бы плохо, потому что, смотрите, российская экономика, она же очень сильно государственная. Что бы вам ни рассказывали, что Россия – это экономика частного бизнеса и рыночного хозяйства, все это чепуха, российская экономика была государственной. В начале 90-х мы пытались от этого уйти, сейчас обратно вернулись. И поэтому от того, сколько государство тратит, сколько заказывает, сколько платит, очень сильно зависит жизнь в экономике. Если государство начинает сокращать, оно сокращает, то никакого роста, а начинается спад. То есть начинается охлаждение, сжатие, рецессия. Ну, как вы хотите, термин выбирать.
А что касается заявлений уже Владимира Путина, он говорит о рекордно низкой безработице и росте зарплат. И это очень позитивные показатели. Это звучит очень же позитивно ведь на самом деле.
Ну, мой вопрос в следующем. Ну, наверное, так это и происходит. Но в оптике Владимира Путина все хорошо. Но если чуть-чуть-то копнуть глубже-то, проблемы-то всплывают, а Путин про это умалчивает.
Ну, давайте две скрытые тайны. Да, по этому заявлению Путина. Первая тайна состоит в том, что в экономике и профессионалы никогда не стремятся к нулевой инфляции. С точки зрения человека, ничего не понимающего в экономике, нулевая инфляция – это счастье. Все припаханы, все работают. Это Советский Союз. Да, как вы помните, кто не работает, тот не ест, и тунеядец за сотый километр. Вот. Но на самом деле это большая беда, потому что если в экономике нет безработных, то невозможно строить новое предприятие, невозможно строить производство, ты не можешь найти работников на рынке. Поэтому у экономистов есть понятие, которое людей обычно пугает, такой стандартный естественный уровень безработицы. Мы считаем, что для России естественный уровень безработицы – это порядка 5%. Потому что меньше 5% начинаются большие проблемы. Человека найти нельзя, людей найти нельзя, работников найти нельзя. Так что для того, чтобы обеспечить экономический рост, вот такая низкая безработица – это скорее преграда, а не радость бытия. Но Путин использует малограмотность населения и рассказывает, что он поборол инфляцию, спасибо ему за это. Это первая проблема. Значит, вторая проблема, о которой Путин не говорит, это то, что в России люди не показывают безработицу. Знаете, ну как бы неохота против ветра-то, знаете, да? Вот поэтому, поскольку администрация президента требует снижения уровня безработицы, чтобы президент мог похвастаться, то директора предприятий и губернаторы, они стараются, ну как бы не допускать роста безработицы. Они просто переводят людей на неполную рабочую неделю. А что такое неполная рабочая неделя? Если ты ввел 4-дневную рабочую неделю, то это эквивалент того, что тебе надо было уволить 20% персонала. Но ты их не уволил, ты просто стал платить зарплату на 20% меньше. Но тебя никто не будет ругать, у тебя нет роста безработицы. То, что люди получают меньше денег, это их проблема. А люди будут на это соглашаться, мы это в 90-х проходили. В России не бывает такой классической работы рынка труда, как на Западе. Об этом написано немало хороших работ российских ученых-экономистов из высшей школы экономики, которые показали, что в России не такая модель рынка труда. Россияне не хотят регистрироваться на бирже труда. Они согласны работать сокращенной рабочей неделе. Они переходят на односменную работу. Ну, вот сейчас, я так понимаю, будет АвтоВАЗ так работать. То есть одна смена работает, а людей из второй смены на месяц переводят убирать территории. Через месяц они меняются местами. Ну, вроде они не безработные. Но только получают они, как вы понимаете, в этот месяц, пока территорию убирают, совсем не те деньги, что прежде. Но все равно ты вроде не безработный. Вот это как бы та скрытая реальная ситуация. И в России как раз растет число вот таких скрытых безработных. Но официальная статистика это не учитывает.
При этом Владимир Путин назвал повышение НДС, внимание, самым правильным, честным и прозрачным способом решения стоящих перед страной задач. Ну, как вы знаете, да, повышение не будет вечным. Вот мы много шутили о том, что, может быть, еще выше сделают, да, вот это 22% не вечно. Нет, нет, вчера Путин пообещал, что скоро будут снижать налоги, скоро. На 2 делим, на 10, на 100.
Знаете, вот в уголовном деле важно, чтобы те, кто обвиняется, они между собой договорились, какую будут нести правду в кабинетах следователей. А иначе оба попадут. Это теория игры, если кто изучал, такое есть понятие. Вот тут нестыковочка. С одной стороны, Путин говорит, что это только мы временно подняли, у нас некоторые мелкие проблемы с бюджетом. А с другой стороны, его же собственное правительство Мишустин публикует доклад о том, что в России на, простите, 17 лет вперед, до 42 года, будет омерзительная финансовая ситуация, будет огромный дефицит бюджета, и поэтому надо будет наращивать государственный долг до величины в 200 триллионов рублей. Так что насчет того, что это временное повышение, а потом бюджет нормализуется, но не стыкуется, вот показания не стыкуются. правительство и президента. Прям даже непонятно, они хоть когда-то встречаются.
А все, что касается вот укрепления рубля. Сейчас вот укрепление рубля можно считать аномальным. Оно привело к целой серии макроэкономических дисбалансов в России. Вот пришли к выводу эксперты Института комплексных стратегических исследований и Института экономики роста имени Столыпина. Но в чьих интересах сегодня крепкий рубль?
Ну, здесь несколько причин. Значит, во-первых, таким образом Центробанк пытается сдерживать инфляцию. Ну, смотрите, они повышали ключевую ставку, это был основной инструмент, доигрались, очень стал дорогой кредит, и теперь Центробанк обвиняет во всех страшных грехах, что именно они разрушили экономику России. Поэтому они дальше повышать боятся, видите, по чуть-чуть снижают ставку, очень так микроскопическими дозами, но все-таки снижают, чтобы, в общем, не нарваться на уголовное дело. Я все время говорю, что есть угроза дела банкиров, как было дело промпартии, так может быть дело банкиров в нынешней России. Призывы к этому в Госдуме раздаются постоянно. Я уже столько раз это читал. Поэтому, значит, ключевую ставку они использовать не могут, поэтому они играют сейчас рублем. Укрепили рубль. Это как бы дает некоторое замедление или даже снижение цен на импортные товары. А в России по-прежнему большая доля импорта. То есть они пытаются хотя бы вот через импортные товары несколько ослабить темп инфляции, чтобы потом снижать ставку. Ну, вот это как бы некая история. Но это порождает ужасные беды для России. Во-первых, в огромной беде все экспортеры. Ну, вы же поймите, экспортер продает за рубеж, он получает валюту. А в России у него все затраты в рублях. Значит, ему нужно погашать затраты в рублях. Чтобы получить рубли, ему надо продать валюту. Он продает по этому очень низкому курсу доллара, получает очень мало рублей. Ему довольно трудно гасить расходы. Поэтому экспортеры все в голос кричат, давай, значит, рубль, значит, допустим, до 125 и более того. Почитайте, что говорит Потанин, что говорят Дерипаска, что говорит Российский Союз. Все они вокруг этой цифры 100-125 просто танцуют джигу постоянно, да? Поэтому это беда. Вторая беда, это, конечно, от такого крепкого рубля очень сильно страдает госбюджет. Опять же, потому что выручка экспортера превращается в малое количество рублей. С малого количества рублей малый получается объем налогов. Поэтому это всем плохо. Но ЦБ пока уговорил, видимо, президента, что нужно бороться с инфляцией. Если совсем не бороться, то будет полная катастрофа. Пока им, в общем, не дали по рукам. И рубль остается. Но это, я полагаю, не очень долгое явление. Ну, как вам сказать, такое очень заметное произошло явление. Очень сильно выросли последние дни и недели покупки валюты частными лицами. То есть, похоже, что богатые россияне, которые в теме, как вы понимаете, понимают, что скоро рубль начнет девальвироваться. И они срочно пытаются по выгодному курсу купить валюту, чтобы вывести ее за рубеж, успеть как можно больше. Ну, судя по этому признаку, после Нового года мы увидим довольно сильное обесценение рубля, девальвация. Ну, гипотеза такая возможна.
Тут Минобороны раскрыло, сколько тратит на войну. 70% бюджета вот идет непосредственно на войну. Там вот Белоусов показывал разные слайды. 5,1% от ВВП. Игорь Владимирович, вот эта цифра похожа на реальность, по вашему мнению? Или, может быть, она больше, может быть, она чуть меньше?
Ну, на самом деле, во время войны делать такие оценки, это дело довольно тухлое, потому что все секретится, все искажается. Я всегда людям напоминаю, что когда вы смотрите всякую роду финансовую и прочую отчетность государства, вы должны помнить слова Черчилля, что первой жертвой войны всегда является правда. И от этого никто уйти не может. Поэтому, конечно, правда маскируется. Очень многие виды военных расходов прячутся по другим статьям. Подозреваю, что, скажем, там все госпитали или клиники, которые лечат раненых, идут по статье здравоохранения, а не по статье военной. Военное строительство и прочие прелести спрятаны в других статьях бюджета. Ну, неважно, какая там реальная сумма, 14-15 триллионов. Важно, что это огромная сумма, уже не подсильная России и становящаяся с каждым годом все более непосильной. Ну, смотрите, когда начиналась война, то была как бы такая идея, что нужно тратить на войну в пределах нефтегазовых доходов. Вот сейчас все это пошло прахом, потому что нефтегазовые доходы летят тартарары, а военные расходы идут вверх. И поэтому, конечно, возникает этот жуткий дефицит бюджета, растет государственный долг, растут затраты на обслуживание госдолга. Ну вот и считайте, что если правительство собирается до 42 года наращивать государственный долг, а они же берут в 10-летние облигации в том числе, да, то считайте, что где-то до 52 года Россия будет обременена огромными выплатами государственного долга. То есть практически вот сейчас будут рождаться дети, которые всю свою молодость будут жить на фоне огромного госдолга России, огромных выплат по бюджетным обязательствам. Это, конечно, беда, потому что эти деньги не пойдут на образование, на здравоохранение, не пойдут на развитие инфраструктуры, они пойдут на расчет по старым долгам. А не пустить их туда нельзя, потому что рухнут банки, которые тот самый государственный долг купили. Тогда рухнут банки, погибнут сбережения, будет социальная катастрофа. То есть Россия себя загнала в беду, куда ни кинь.
Игорь Владимирович, спасибо большое, что нашли время к нам выйти в эфир рано-рано утром, и будем ждать новых встреч.
Спасибо, счастливо.
Доброго, счастливо, пока.